В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Добрый день, дорогие радиослушатели. Вас приветствует Василий Ласточкин в прямом эфире на Радио Теос. И сегодня у нас 13 июня, полдень в Москве. И мы с вами продолжаем читать книгу псалмов. Вот мы их читаем уже 2 года почти мы читаем псалмы. И знаете, вот я думаю, насколько мне лично представляется важным погружение вот в эти тексты. С точки зрения того богатства смысла, которым они обогащают душу, которым они укрепляют дух. И вот эта вот непостижимая тайна метаболизма, вот этого процесса такого пищеварения духовного, когда это слово мало-помалу становится частью нашей сознательной жизни. Говорю об этом потому, что сегодня мы с вами читаем 131-й псалом. На мой взгляд, очень такой критичный с точки зрения вот этой серии, которую мы с вами продолжаем читать, их не так много уже осталось, серию псалмов восхождения, так называемых. И у него начало такое удивительное у этого псалма. «Вспомни, Господи, Давида и все сокрушение его. Как он клялся Господу, давал обет сильному Иакова: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе свое, и не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду место Господу, жилища сильному Иакова». И вот сегодня я хотел бы поговорить о том, как мы в нашем восхождении к Богу, да, вот в сознательном таком восхождении, мы с вами уже много раз это слово разбирали, в этом нашем вознесении, если можно таким вот поэтическим термином воспользоваться, вот мне сегодня хотелось бы поговорить о том, как мы восходим от удовольствия к смыслу, когда мы пытаемся понять и оценить вообще, а счастливы ли мы люди с вами, и что нам дает наша вера в Бога. Я, потому что время от времени мне этот вопрос задают, иногда я сам себе этот вопрос задаю, а счастлив ли я? И вот в какие-то трудные моменты жизни, моменты серьезных каких-то глубоких переживаний, моменты трагедий, бед, несчастий, каждый раз, когда вот какой-то проходит сложный период в жизни, наступает какая-то пауза, и время от времени я себе говорю, напоминаю, что я, в общем-то, счастливый человек. И вовсе не потому, что я научился получать, как это принято сегодня говорить, удовольствие от жизни. И вот сегодня я хочу поговорить о том, как мы вот в понимании такой важной категории бытия, как счастье, уходим от понятия удовольствия и приходим к понятию смысла. И пусть даже мы не всегда этот смысл постигаем, до конца его постигнуть невозможно, но все-таки этот смысл настигает нас. И вот мне кажется, то, что я говорю, очень важно просто принять, что в жизни Давида не могло быть места покою, не могло быть места ощущению приятному, пока он не находил места для Бога. Разумеется, мы этот псалом можем понимать и прочитывать, и вполне это будет нормально, в контексте историческом. Он был написан в то время, когда Давид искал место для Ковчега Завета, того самого Ковчега, который, как если вы помните, если прочитать первую книгу царств, мы помним с вами, как этот Ковчег был захвачен филистимлянами в битве, и как они потом его, погрузив на повозку, отправили обратно в Израиль, и он остановился в Кириат-Иариме, о котором здесь упомянуто, мы об этом попозже поговорим. И вот Давид хотел перенести этот ковчег и искал место. Конечно, это я об этом тоже. Но мне кажется, сегодня нам очень важно это понимать вот в контексте личном. В контексте того самого глубокого смысла, который лежит в любом сюжете библейском, в любом образе, в истории, в событии в каком-то. Потому что именно вот этот смысл, который, по словам Виктора Франкла, всегда опережает бытие, для нас важен. И не случайно, вот я думаю, здесь речь идет о ковчеге, потому что вот, ну, Виктор Франкл говорит о том, что вот 40 лет они ходили за этим ковчегом, непонятно зачем, куда и почему, блуждали по пустыне, имея довольно-таки абстрактное представление о обетованной земле. То есть смысл всегда впереди бытия. Всегда. И вот здесь я подумал вот о чем еще этот псалом, прежде чем мы начнем его так прочитывать более внимательно. Понимаете, мы не можем рассуждать о таких категориях, как счастье, любовь, правда, дружба, смысл, если в этих рассуждениях нет места Богу. Потому что вот мы не поймем никогда правды по-настоящему. И я здесь почему-то вспомнил апостола Павла, который в послании к римлянам в первой же главе, обличая языческое сознание, вот это языческое мировоззрение, произносит такие страшные слова. И как они не заботились о том, чтобы иметь Бога в разуме, Бог предал их превратному уму. И я подумал, как это точно воспроизводит картину сегодняшнего сознания, которое, вот я сейчас вернулся из Владивостока, и был в Находке, работал там с детьми в колонии, знаете, поражает количество людей, у которых вот сознание такое, знаете, пограничное. Они все время на границе, все время они выбирают, они колеблются между добром и злом, между красотой и безобразием, там, как бы вот туда-сюда все время. Они никак не могут в чем-то укорениться, зацепиться за что-то внутри себя. Как мне один мальчик написал из колонии, я знаю, что во мне есть что-то доброе, но я никак не могу это в себе найти. И я думаю, мы сможем услышать правду, а прежде чем мы вообще заговорим о любви, о милосердии, мы должны эту правду услышать. Правду о себе, о жизни вокруг нас, об этом мире, который, по словам апостола Иоанна, лежит во зле. И он лежит во зле, действительно. Так вот, мы не сможем эту правду услышать, если не будет места у нас в разуме для Бога. И вот почему, когда человек отказывается от такого поиска, от поиска места для Бога в своей жизни, в своем разуме, в своем сердце, это обрекает нашего внутреннего человека на изоляцию и гибель. Я имею в виду того самого внутреннего человека, который создан по образу и подобию Бога. Того самого, который, по словам апостола Павла, обновляется со дня на день в познании Бога. Я имею в виду того внутреннего, да, который взирает на невидимое и вечное, а не того внешнего, который живет временным и видимым, потому что видимое и временное сегодня очень многих обманывает и очень многих разочаровывает, к сожалению. Вынужден констатировать этот факт. И вы знаете, сегодняшняя установка такого обывательского ума, она пугает, потому что эта установка быть счастливым во что бы то ни стало. Быть счастливым назло всем. Это такой лозунг современного сознания. И я вспоминаю знаменитый очень потрясающий, на мой взгляд, повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». Такая вот добрая очень сказка, фантазия, как хотите. Там возникает такой эпизод, когда человек придумал машину счастья. Вот человек попадает туда, и он может ощутить любое счастье. Все, о чем он мечтает. Хочет он почувствовать себя олимпийским чемпионом, пожалуйста. Хочет почувствовать гениальным там танцором, художником на здоровье. То есть речь идет о том, что сегодняшнее сознание программируется, я, наверное, другого слова не найду, на такие-то ощущения, которые создают иллюзию счастья. И она, с точки зрения ума, в котором нет места Богу, довольно стойкая, очень стойкая иллюзия. Для того, чтобы человек ушел от этой иллюзии, или чтобы этот туман в голове развеялся, должно произойти иногда что-то очень серьезное. Я думаю, поэтому иногда Бог допускает в нашей жизни много неприятных вещей, трагедий, бед, болезней даже. Потому что иногда это единственный рупор, через который он может до нас докричаться. И вот современное сознание очень часто напоминает крысу, которая приучилась давить на определенные электроды, чтобы получить вовремя пищу. И мы разучились, к сожалению, понимать разницу между удовольствием и счастьем. И иногда, знаете, установка у людей такая: любым путем избежать боли и любыми средствами достичь удовольствия. Поэтому так мощно работает вся фармакология, которая на симптоматику реагирует. Поэтому человек, приходящий к Богу, он приходит к нему иногда как: дайте мне таблетку, чтобы не болело, я не хочу лечиться. Вот что мне такое сделать, какой молитвой помолиться, сколько раз в церковь сходить, чтобы у меня не было проблем, как говорится, и чтобы я был счастлив. И люди иногда уходят от того вот этого смысла, о котором я вначале сказал. Но разве это смысл получить удовольствие и избежать страданий? Ведь удовольствие не может быть мерой вещей. Приятное и неприятное, ведь это ведь, простите, совершенно ложный критерий. Клайв Льюис как-то выразился очень удачно по этому поводу. Яды убивают даже тогда, когда они в моде и когда они вкусные. И вы понимаете, вот на память мне приходит очень хороший пример с сахаром. Он очень сладкий, но он может вызвать диабет. И есть очень много вещей, которые современная культура человеку предлагает, очень сладких на вкус. Я вспоминаю книгу «Притчи», где есть фраза, да, «сладок хлеб беззакония». Очень сладких на вкус, но очень разрушительных для того внутреннего человека, о котором мы говорим, потому что это ему, этому внутреннему человеку, нужен этот поиск необходим. Поиск места для Бога здесь и сейчас, сегодня, в наших мыслях, в наших чувствах, в наших делах и наших словах. И вот это удивительное совершенно сердце Давида в 131-м псалме показано, как не может человек успокоиться, пока не будет места для Бога. Речь идет не о том, что мы должны все понять, все правильно взвесить. Это невозможно. И человек, и жизнь – это все-таки тайна, согласитесь. Но вот эта динамика нашего восхождения – нашего роста духовного, если хотите, в которой мы ищем место для Бога, а Бог ищет место для нас. И, понимаете, в Его-то предвечном плане все уже предусмотрено. И есть для нашей жизни место в Его замысле, в Его промысле, удивительном, непостижимом промысле. Поэтому, живя в веке какого-то, знаете, бездумного поклонения удовольствию, вот любимое слово сегодня прикольно у молодежи. А в американском языке там другие слова есть. Вот целая индустрия работает на вот это вот прикольно, на это удовольствие. Половина, наверное, Голливуда работает на сознание подростка. Развлечь, доставить удовольствие, сделать приятно. И вот, понимаете, это удовольствие, которое мы ищем там, каждый в своем. Кто-то в карьере, кто-то в знаниях, кто-то в богатстве, кто-то в отношениях. И даже в религии, к сожалению, люди ищут удовольствие, а не смысла. Но ведь счастье – это ведь еще не все. Федор Михайлович Достоевский говорит, что человеку еще нужно и несчастье, и много. И с ним, пожалуй, трудно не согласиться. И вот Давид, человек, о котором сам Бог сказал, что я нашел себе мужа по сердцу моему, не может успокоиться, пока он не найдет место Богу, жилище сильному Иакова. Здесь явный намек на того Иакова, который боролся с Богом и потом стал Израилем. И вот в продолжении этой мысли, обратите внимание, как продолжается мысль. Вот мы слышали о нем, Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Вообще, вот если брать, иногда полезно с точки зрения географической изучать те же псалмы и писания, и места в Библии, многие из них довольно символичны. Так вот, Ефрафа вообще переводится с еврейского языка как «плодородная земля». Это местность вблизи Вифлеема. Там находится гробница Рахили, любимой жены Иакова, у которой родился известный нам Иосиф. Тот самый Иосиф, благодаря которому целый народ египетский был избавлен от голода и был спасен, спасено израильское племя тогда еще. 76 душ, которые перешли в Египет и спаслись от голода. Так вот, Ефрафа – это, знаете, такой символ изобилия, политого слезами. Слезами Иакова, который оплакивал Рахиль. Слезами Рахиль, которая долго оплакивала свою бездетность. И в итоге умерла, рожая второго ребенка, второго сына Вениамина, дитя скорби. А потом, позже, в Раме оплакивали младенцев. И плач Рахили о своих детях будет озвучен Лукой, когда вот происходило в Вифлееме это избиение младенцев Иродом. То есть Ефрафа – это такой, знаете, вот образ того, что человек начинает становиться адекватным с точки зрения места Богу, когда он учится, страдая, когда он переживает эту жизнь настоящую, непридуманную, не нарисованную, не просто из красивых богословских книг или из каких-то понятных христианских проповедей, в которых его учат, как жить, да? А что касается Иарима, то я уже упоминал этот город в начале. Иарим – это вполне вероятно поэтическое такое выражение для города Кириафа Иарима. Город в лесной чаще буквально это переводится. Там жили жители Гаваона. Тот самый Гаваон. Люди, которые обманув Иисуса Навина, стали союзниками Израиля, за которых потом Израиль вынужден был драться. Я не хочу сильно в историю вдаваться. Но именно вот они, Кириафарим, он обманул заплесневелым хлебом Израиль, сказав, что вот они пришли издалека и были потом обречены гаванитяне носить воду и рубить дрова. Они стали так навеки рабами Израиля. И вот именно там, в Кириафариме, где жили гаванитяне, там остановился ковчег Завета, когда он на повозке его везли валы. Этих валов там убили, повозку употребили на дрова и сожгли это сделать, принесли там жертву всесожжения. Так вот, на полях Иорима, вот так описывается, на полях Иорима временное жилище Богу. И вы знаете, я вот думаю иногда, ну, в каком-то смысле, наверное, мы можем сказать, что, конечно, я не пытаюсь тут выдавать желаемое за действительное, но, наверное, мы не поймем ни счастья, ни смысла, ни радости, если мы не научимся вот в этих политых слезами успехах или в отравленных горем неудачах давать место Богу. Вот принимать от Бога тот факт, что смысл во всем есть, во всем том, что нам приходится в этой жизни прожить. Вот почему, на мой взгляд, все-таки фраза Христа о том, что мы должны искать Царствие Божие и правды Его прежде всего, а все остальное к этому прилагается, она как никогда актуальна. Как никогда. И вот почему все, что дальше происходит вот в этом псалме, мы как бы начинаем отсюда подниматься как по ступенькам. Это все-таки восхождение, давайте не забывать об этом. Уже от удовольствия мы идем дальше. Мы уже поняли, что и удовольствие, и боль – это не критерий полноты и радости, и смысла. И смотрите, как он дальше говорит. «Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего». Но давайте теперь посмотрим на ковчег уже с точки зрения Нового Завета, потому что и апостол Павел, послание к евреям, особенно важно это отметить, напоминает нам с вами, что вот все предметы в скинии – это образы, это тень, которая отбрасывает личность Христа. И ковчег, конечно, это прообраз Христа. Бог и человек Иисус Христос. Это дерево, обшитое золотом. Да, вот это человечность и божественность в одном лице. И в этом смысле вот, вот то духовное изобилие, о котором мы говорим, вот эта полнота во Христе, которая полита слезами земных страданий, которая, в общем-то, находится уже там, где похоронены все иллюзии о земном счастье, о том, что все будет в этой жизни хорошо. Мы понимаем, что хорошо не будет, потому что мир лежит во зле, а человек рожден во грехе. Мы понимаем, что мы здесь странники, что временное не должно быть критерием. А это значит, что ни удовольствие, ни боль не может для нас быть критерием воли Бога. Вот перечитываю сейчас «Этику» Банхёффера. Вы знаете, потрясающая совершенно книга, которую писал он, ну, большую часть которой была написана в тюрьме. И вот этот протестантский священник, действительно мученик за Христа, которого казнили за месяц до победы в 45-м году, пишет там в самом начале этой книги, что Бог должен становиться для верующего человека, он называет это последней действительностью. Перевод очень сложный. И вообще из-за перевода читается книга не очень легко. Но вот когда ты понимаешь вот это где-то внутри, ощущаешь хотя бы вот это слово «последняя действительность». То есть когда в вопросе, знаете, который мы часто задаем, кто виноват, что делать, когда вот последнее слово остается за Богом. И вот это и значит, на мой взгляд, в каком-то смысле, давать место Богу в разуме. Потому что мы хотим иногда, и очень легкомысленно хотим, чтобы знать все. Вот нам нужно понимать, почему, и за что, и как. Так вот, понимаете, я как-то помню, несколько лет назад я шел по улице и мучился там мыслями, и вдруг мне в голову пришла вот эта мысль удивительная. И я как-то вот просил Бога о помощи, и вдруг такая вот такие слова мне в голову пришли. Покой дороже смысла. Потому что смысл далеко не всегда постижим и понятен нам. Он есть, мы в этом уверены. И вот почему «стань, Господи, — говорит Давид, — на место покоя твоего ты и ковчег могущества твоего». И я вспоминаю эти удивительные совершенно слова апостола Павла. «Христос в вас, упование славы». Конечно, вот оно, могущество внутри. Могущество Христа. В жизни человека, который оставляет место для Бога. В своих мыслях, в своих словах, в своих поступках, в своей разумной, сознательной жизни, потому что, понимаете, она только тогда может быть жизнь свободной, когда она разумна и сознательна. А сегодняшнее стремление к удовольствию или попытка избежать боли, на мой взгляд, сознательным считать до конца нельзя. То сознательное – это когда я выбираю между добром и злом, даже в ущерб себе. А когда я иду за удовольствием, какие там могут быть критерии? Вкусно, больно, сладко, горько. А это не критерии, скажем так, онтологические и сущностные. И вспомним, давайте вспомним Соломона и знаменитый конец книги «Экклезиаста». «Выслушаем сущность всего». Бойся Бога, да, то есть вот к этому все сводится-то. И вот поэтому, именно поэтому, мне кажется, мы должны подходить сердцем к Богу и искать место для Него в разуме. И тогда Он встает на это место покоя своего. Радио Теос. Вы слушаете Радио Теос, дорогие друзья. Напоминаю вам, в Москве сегодня 12 часов уже 30 минут. И с вами в прямом эфире сегодня, 13 июня 2017 года, Василий Латышкин. Мы прорвемся на короткую паузу, просто чтобы немножко перевести дыхание, и обязательно продолжим наш разговор о 131-м псалме. Будем продолжать искать место для Бога.
В эфире Радио Теос.
Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Продолжим, дорогие друзья, чтение 131-го псалма. Василий Ласточкин с вами в прямом эфире. 13 июня 2017 года, уже 12 часов 31 минута. У нас осталось совсем немножко времени. И вот я возвращаюсь к той мысли, которую я закончил перед паузой. Духовное изобилие, полнота, радость. Я думаю, иногда, вот как-то у меня был момент такой, я смотрел на себя в зеркало и сказал: слушай, а когда ты в последний раз улыбался вообще? Знаете, меня так напрягла эта мысль. И потом ее уравновесила другая мысль. Радость, которую предлагает нам Бог, она ведь идет за пределы нашего представления об удовольствии и боли. Радость – это вообще, с точки зрения отцов церкви, категория смысла, а не категория удовольствия. Вот почему фраза Давида: «Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его, стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущество твоего». Отчего так беспокойно сегодня? В умах, в душах. Отчего, вот если говорить психологическим языком, так негативно вот эта психодинамика сегодняшняя? Отчего сегодня сознание преступника очень мало отличается от сознания обывателя, с точностью для наоборот? Я вспоминаю, вот на ум пришло мне, когда я готовил эту передачу, был такой поэт английский, больше 100 лет назад жил, Уинстон Хью Оден. Смотрите, какая фраза. «Мы в страхе опираемся на то, что кончилось. Кончаясь, бьемся в стену, дырявую подчас, как решето». И мне кажется, вот настолько иногда поэтический язык, он точнее иногда любого другого языка, даже богословского иногда. Потому что здесь описано, что человек, опираясь на конечное, на временное, на видимое, рано или поздно разочаровывается. Потому что, понимаете, мы вынуждены, если нет места Богу в нашей жизни, как я уже говорил, если мы не даем ему этого места, то мы, наш внутренний человек, духовный человек, он изолирован, и он гибнет. И это страшно, потому что, понимаете, конечное, когда становится опорой, человек разрушает себя сам. И вот, вы знаете, в этом плане, конечно, поговорка латинская обо всех временных переживаниях, такая знаменитая: «Все прошло, пройдет и это». Вот в этой жизни, в жизни во времени и пространстве, если так уж говорить, да, нет ничего бесконечного. Все кончается, даже боль, слава Богу, кончается. Иногда она кончается, когда человек умирает, но она кончается. Так же, как и удовольствие кончается для некоторых в последнем вздохе перед смертью. Это все понятия конечные. И страдания – категория временная, так же, как и наслаждение. Но та радость, которую нам предлагает Христос, она совершенно иного порядка. Она действительно бесконечная. И вот, знаете, мне удалось с подростками, вот на Хоткинской колонии воспитательной сейчас был, по свежим, как говорится, следам, по своим впечатлениям, я возвращаюсь назад к этим беседам с ними. Вы знаете, вот некоторые из них, они уже поняли, что поиск удовольствия – это далеко не всегда ведет к успеху. что попытка прожить свою жизнь, скользя по ее поверхности, она рано или поздно человека обрушивает в очень глубокую яму. И вот мы говорили, кстати, в том числе и об этом, о том, как внутри нам научиться опираться на Бога, как обрести вот эту крепость внутри. И вот почему, я думаю, вот роль верующих людей в каком-то смысле, ведь если вы посмотрите весь Новый Завет, тот же Павел во всех посланиях называет верующих людей священниками. Иоанн в книге Откровения начинает с того, что он воздает славу Христу, который соделал нас царями и священниками, да? И вот почему здесь удивительная фраза идет. После вот этих поисков места для Бога, священники твои да облекутся правдою, и святые твои да возрадуются. И вы знаете, вот эта правота вечности, правота вечного смысла, который стоит куда выше и глубже, чем понятие удовольствия и неприятного, да, ощущения какого-то. И очень хочется, чтобы мы вот в эту правоту вечного облекались. Чтобы вот эта радость, о которой мы говорили в начале, чтобы она действительно сияла даже там, где иногда, к сожалению, торжествует боль, зло, обида. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине и не отречется от нее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Вот 10 и 11 стих, конечно, они, это гениальное совершенно пророчество о потомке Христа, о потомке Давида, о Христе. Хотя, конечно, подразумевается и то, что и другие его потомки, в частности, Соломон, будут сидеть на престоле. Но, понимаете, здесь главное, это ключ ко всему, что Господь клялся Давиду в истине. То есть, понимаете, в реальности того, кем Бог является на самом деле. Потому что нет ничего более подлинного и более настоящего, если говорить о наших ощущениях, чем Бог. Потому что нет Бога там, где нет истины. И нет истины там, где нет Бога. Кто-то очень удачно сказал, что из уст лжеца даже сказанная им правда звучит мерзко. И вот эта истинность Бога, его подлинность, дает нам основание для надежды. Потому что даже если мы не во всем и не всегда подлинные и настоящие, даже если мы в своих ощущениях, может быть, лживы, вспомните Исаию, попадая в присутствие Бога, он говорит: «Я человек с нечистыми устами». Мы опираемся на настоящего, живого, истинного Бога, того самого Бога, о котором Бонхёфер говорит, как о последней действительности. И вот Христос, Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, которого в Новом Завете, в Евангелиях очень часто называют Сыном Давида, Сыном Человеческим, и, кроме всего прочего, Сыном Божьим, он и есть исполнение той клятвы, которую дал Давиду Господь. Давиду, царю, псалмопевцу, пастырю Израилевых овец. И вот в этом смысле место, которое мы ищем для Бога, я возвращаюсь к началу нашей передачи, и то место, которое нам уготовил для небесах, как он говорит с учениками перед распятием. Почитайте эти строки удивительные. «Да не смущается сердце ваше». И вот, понимаете, очень важно, чтобы мы с вами сегодня, когда люди стремятся к удовольствию, борются за права, кто за какие, когда никак не могут найти равновесие между демократией, в которой нет ценностей, или ценностях, в которых нет свободы. Очень много шатания, разброда в умах людей. Я вспоминаю, вот как один писатель английский, Уолпол, сказал такие слова удивительные. Этот мир – комедия для тех, кто думает, и трагедия для тех, кто чувствует. Вот лучше не скажешь. И вот, живя в этом мире, каждый день, вставая поутру с хорошим или плохим настроением, с мечтами или обидами, я учусь и хотел бы учиться дальше давать место Богу и не успокаиваться, пока я не найду. И вот в молитвах своих утренних, в чтении Писания, без которого, я считаю, очень трудно выжить в этом мире с точки зрения сознательной жизни, будем думать об этом месте Бога. Почему? Потому что если мы найдем его, тогда в нашей жизни будет одна очень важная вещь. Соответствие целей, которые мы выбираем, и средств, при помощи которых мы этих целей достигаем. Я недавно, и вот с этим всегда большая проблема, недавно перечитал Грэма Грина «Тихий американец». Удивительный роман, кстати. Об этих иллюзиях, о вот этом извечном конфликте Запада и Востока, о том, как так называемые демократические ценности, которые несет Запад Востоку, приводят к таким бесчисленным трагедиям и жертвам. Но я не хочу сейчас в это вдаваться. Но мне очень понравилась фраза из романа Джона Ле Карре, где он говорит о противостоянии двух идеологий, так интересно. Мы даже не находим времени, чтобы спросить себя, как долго мы еще можем пользоваться дурными средствами, чтобы защищать общество и оставаться при этом обществом, которое стоит защищать. И вот понимаете, вот мне кажется, такой сегодня горизонтальный взгляд на окружающую нас действительность. Кому-то не хватает прав, кому-то не хватает удовольствия, кому-то не хватает, я не знаю, чего. И вот в этих всех рассуждениях, наверное, что-то можно менять здесь во времени, да. Но в этих рассуждениях очень часто места для Бога нет. И особенно обидно, когда нет места для Бога в рассуждениях людей религиозных вполне. И вот, заканчивая эту передачу, я хочу сказать, что в мире, в жизни, в душе сегодня как-то все меньше и места для Бога остается. Все больше для удовольствия. И оттого, мне кажется, из-за этого стремления получить удовольствие, обратной стороной которого является, конечно же, избежать боли любой ценой, людям неведом покой. Потому что там, где идут поиски места под солнцем или места в жизни, как это принято говорить, там ничего, кроме суеты и томления духа, не наблюдается. И финал 131-го псалма удивительный, потому что здесь обетование для нас, обещание удивительное и твердое, что священников своих Господь облечет в спасение, и святые его будут радоваться. А вот если брать последние слова, совершенно потрясающие, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его. И я почему-то вспомнил апостола Павла, где он со слезами, послание к филиппийцам, пишет о врагах креста Христова. Как он там удивительно пишет. Их Бог чрева, их слава срам, их конец погибель. И вы понимаете, Если мы верим Христу, если мы идем за Ним, то рано или поздно мы должны будем выбирать между удовольствием и смыслом, между каким-то компромиссом с истиной и правдой. И вот почему закончить я хочу цитатой из Дитриха Бонхёфера, из его «Этики». «Как язычника или иудея, как раба или свободного, как мужчину или женщину, как того, кто в браке или холостого, человека настигает зов. Именно там, где он находится, он должен услышать этот зов и позволить, чтобы он его увлек. Не так, чтобы найти в этом зове оправдание своему рабству, браку или безбрачию. И там, и тут призываемому человеку дано принадлежать Богу. Но я вот так перефразирую, независимо от социального нашего статуса. Только лишь через воспринятый во Христе зов благодати, увлекающий меня, могу я жить оправданным перед Богом, как раб или свободный, в браке или безбрачии. Эта жизнь есть с точки зрения Христа мое призвание, а с моей точки зрения моя ответственность. И вот понимаете, хотим мы или не хотим, но если мы верим в Христа, если мы открыли Ему свое сердце, значит, мы должны искать место для Бога в своей душе, в своем разуме, в своем сердце. Потому что там, на этом месте, вечная правда находит место в нас, и там мы обретаем покой. Тот самый покой, который людям иногда только снится, к сожалению, в этой постоянной погоне за удовольствиями и в бегстве от страданий. И вот та радость, которую Бог дает нам на этом месте покоя, где стоит ковчег Его могущества, ее у нас никто и никогда не отнимет. И я хочу от всего сердца вам пожелать на этой неделе искать место для Бога в своих отношениях с Ним, в своих отношениях с близкими вам людьми, в своем призвании, в своей жизни, в своем разуме. Это очень важно. Я хочу пожелать вам всего хорошего, поблагодарить вас за внимание, дорогие радиослушатели, и попрощаться с вами до следующего вторника. Всего доброго, до новых встреч.